В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 31 мая. В Тбилиси, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Парламентская оппозиция пытается инициировать расследование событий 26 мая в Тбилиси.
Все оппозиционеры говорят о необходимости проведения независимого расследования и скорейшем обнаружении 50 участников митинга.
Граждане де-факто Республики Абхазия прощаются с Сергеем Багапш.
У меня были длинные косы. Вот он все время завязывал вот мои косы за парту, я помню вот это.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Главных новостях. Самопровозглашенная республику Абхазия признала еще одно государство – республика Вануату. Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласен на перемирие с повстанцами. Бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич экстрадирован в Гаагу. Власти самопровозглашенной республики Абхазия заявляют, что ее независимость признала еще одно пятое по счету государство Вануату. По словам главы МИД Абхазии Максима Гвинджи, признание необходимо нам не только из политических соображений. Мы твердо намерены развивать и экономические связи с этой страной. Республика Вануату – это Тихоокеанское островное государство, член ООН, секретариата Тихоокеанского сообщества, форума Тихоокеанских островов, Содружества наций, франкофонии, стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и других международных организаций. Ранее независимость Абхазии признали помимо России, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт. Об этом заявил во вторник гуманитарный координатор ООН по Ливии Панас Мумсас, сравнив ситуацию с продовольствием в стране с бомбой с часовым механизмом. Ливийский лидер Муаммар Каддафи согласен на перемирие с повстанцами, чтобы положить конец вооруженному конфликту в стране, заявил президент ЮАР Джейкоб Зума после того, как провел в понедельник в Триполи переговоры с Каддафи.
Наш братский лидер занял позицию, согласно которой он готов выполнить решение Африканского союза. Необходимо прекращение огня без предварительных условий. Полагаем, оно должно включать и бомбардировки НАТО. Им должен быть положен конец.
Зума ничего не сказал, однако, о готовности Каддафи отказаться от власти, главном условии повстанцев для прекращения вооруженной борьбы. Перед тем, как отправиться в Триполи, Джейкоб Зума заявил, что нынешняя военная операция НАТО в Ливии препятствует усилиям Африканского союза по урегулированию кризиса в этой стране. Каддафи же, по данным государственных СМИ, на переговорах с Зумой обвинил НАТО в действиях, противоречащих резолюциям ООН, попытках политических убийств и разрушении инфраструктуры Ливии. В Йемене не менее 13 военнослужащих погибли сегодня в результате нападений, ответственность за которые власти возлагают на связанных с Аль-Каидой исламистов. 6 военнослужащих погибли при нападении на контрольно-пропускном пункте южнее города Зинджибар, захваченные на днях отрядами боевиков. Еще 5 солдат погибли, когда их грузовик подорвался на мине в окрестностях города. 2 умерли от ран, полученных в перестрелках. В столице страны Сани во вторник продолжились столкновения между силами безопасности и вооруженными отрядами одного из племен. В городе Таес, где продолжается выступление с требованием отставки Али Абдаллы Салиха, в столкновениях во вторник погибли 7 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Арестованный в Сербии в четверг бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге, сообщает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
Экстрадиция бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича произошла во вторник вечером, сразу после того, как министр юстиции Сербии Снежана Малович подписала акт о выдаче обвиняемого в Гаагу. До аэропорта в Белграде обвиняемого сопровождали полицейские спецотряда Министерства внутренних дел. Из изолятора специального суда Младич был вывезен в бронированной полицейской автомашине и доставлен прямо к трапу правительственного самолета. Секретность этой операции была обеспечена таким образом, что из двора суда выехало несколько колонн одинаковых автомашин, которые отправились в разные стороны. Так что до последнего момента не было ясно, в какой из колонн находится автомобиль с Младичем. Ранее во вторник суд в Белграде отклонил апелляцию, поданную адвокатом на решение об экстрадиции Ратко Младича в Гаагу. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
На японской атомной электростанции Фукусима Даичи, серьезно пострадавшей в результате землетрясения и цунами 11 марта, произошел взрыв. По сообщению оператора АЭС компании ТЭПКО, рядом с четвертым реактором взорвался резервуар с газом. Пострадавших нет, новых выбросов радиации не зафиксировано. Во вторник на АЭС была также обнаружена утечка нефти в океан. Сообщается, что ее удалось устранить. На станции из-за отказа системы охлаждения реакторов после землетрясения произошло разрушение топлива стержней трех реакторов, что привело к выбросу радиации в окружающую среду. ТЭПКО планирует нормализовать ситуацию на станции к январю будущего года. Полиция России не позволила провести в Москве и Петербурге несанкционированные акции в защиту свободы собраний. На Триумфальной площади в Москве, по данным столичного ГУВД, по обвинению в нарушении общественного порядка были задержаны 26 человек. Активисты оппозиции сообщают о 50 задержанных. У Гостиного двора в Петербурге полиция задержала около 40 участников акции. Европейский суд по правам человека сегодня постановил, что при аресте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского были нарушены его права. По мнению суда, рассмотревшего жалобу Ходорковского, нарушения касаются условий и сроков его содержания под стражей после ареста, а также ряда процедурных вопросов. В то же время Европейский суд, как инстанция, выносящая сугубо правовые оценки, отказался признать политический характер процессов по делу бывших руководителей ЮКОСа. Суд постановил взыскать с российских властей в пользу Ходорковского 24 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда и судебных издержек.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Баджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Несколько оппозиционных депутатов попытались сегодня инициировать начало парламентского расследования событий 26 мая в Тбилиси, но им не удалось собрать достаточного количества подписей, и инициатива провалилась. В минуты, когда в парламенте дискутировали, в другой части Тбилиси проходили похороны одного из погибших участников акции Ники Квинтрадзе. По официальной версии, его смерть наступила вследствие несчастного случая, но, как утверждает его друг, смерть Квинтрадзе могла явиться результатом пыток после ареста. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Проститься с 49-летним Никой Квинтрадзе сегодня днем пришли общественные деятели и представители почти всех оппозиционных партий и организаций. Очередь вытянулась с 1 до 8 этажа, где находится квартира Квинтрадзе. Чтобы добраться до нее, мне понадобилось около 5 минут. На улице около катафалка я встретила друга детства покойного Резория Хвиашвили. Он утверждает, что ни он, ни Ника не были членами какой-либо оппозиционной партии. Несмотря на это, на прошлой неделе они ходили на митинги оппозиции. Вместе они были и в ночь разгона акции. В момент, когда в сторону митингующих полетели шашки со слезоточивым газом, они стояли у правого угла парламента. Мужчины побежали в сторону площади Свободы. Около станции метро они пытались подняться по лестнице, ведущей в сторону канцелярии правительства.
Там еще мы увидели кордон полиции. И вот метились туда-сюда, и вот последнее, что я помню, да, Ника сказал, что ему трудно дышать. Ему. И после этого вот эти спецназовцы, да, уже подошли и начали класть, ну так, на землю, надели наручники.
Резо, которого вместе с другими задержанными увезли в отделение полиции, говорит, что не видел, был ли арестован его друг. Утром состоялся суд, было принято решение оштрафовать Резо в 400 лари. После этого его освободили. Добравшись до дома, он первым делом стал вызванивать Нику. Только в пятницу вечером он узнал, что его друга обнаружили мертвым на крыше магазина неподалеку от того места, где он в последний раз его видел. Судебная экспертиза показала, что Квинтрадзе погиб от удара током. Резо вспоминает, что его друг был в хорошей спортивной форме, и он не исключает теоретическую возможность того, что Ника мог забраться по 4-метровому забору на крышу магазина, где по официальной версии его настигла смерть. Но несколько дней назад Резо в интернете увидел фотографию, сделанную журналистами в первые минуты после разгона акции. На ней запечатлены видны несколько лежащих на земле мужчин. Их руки стянуты за спиной пластмассовыми наручниками. В одном из задержанных Резо опознал Нику Квинтрадзе, но на фотографии его лица не видно.
Мы там находились, ну, все эти дни вместе. Этот джем спортивный, свитер, да, почти все время был нацепан. Я поэтому узнал. По свитеру я его узнал.
Резо уже допросили следователи, но, как он говорит, о фотографии он им не рассказал. Резо пока не успел поделиться своими предположениями с семьей погибшего. У них сейчас двойное горе. В воскресенье от сердечного приступа умер и пожилой отец Ники Квинтрадзе. Семья не стала требовать проведения альтернативной экспертизы покойного. Родственники, находившиеся сегодня у дома Квинтрадзе, рассказывали, что членам семьи угрожают и требуют от них не общаться с журналистами. Через 8 месяцев заканчивается тюремный срок 21-летнего сына Ники, и мать боится, что с ним могут что-то сделать, сказал мне одноклассник погибшего Георгий Квинтрадзе. Сына выпустили на пару дней из тюрьмы, и он находился у гроба отца, но говорить с журналистами не пожелал. Все оппозиционеры, присутствовавшие сегодня на прощании, говорят о необходимости проведения независимого расследования и скорейшем обнаружении 50 участников митинга, которые, по их информации, по-прежнему числятся пропавшими без вести. МВД, в свою очередь, заявляет, что по каждому случаю гибели человека во время событий ведется следствие. Все виновные будут наказаны. В один голос обещали сегодня депутаты от партии власти. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Факты применения силы против журналистов во время разгона акции Народного собрания вновь стали темой общественной дискуссии в Грузии. Сегодня в гостинице «Редисон Блу» и «Верия» журналисты, представители НПО, сотрудники аппарата народного защитника, западные дипломаты и оппозиционеры обсудили события 26 мая. Среди приглашенных гостей были представители Министерств юстиции, МВД и парламентского большинства. Однако организаторы не знали точно, находились ли чиновники в зале. Среди выступающих их не было. О встрече, которую провела коалиция за правовую защиту СМИ, расскажет Нона Суварян.
Перед началом обсуждения присутствующим представили 20-минутный фильм студии «Монитор», состоящий из истории 8 журналистов, пострадавших в результате разгона акции в ночь на 26 мая.
Меня выстрелили 4 раза, 1 раз в спину. Потом спецназ приблизился, 2 раза выстрелили мне в бок. Я повернулся. У меня в одной руке была камера, во второй фотоаппарат. Я кричал, говорил, что я журналист, но за этим последовал 4-й выстрел.
Один из них подошел, начал кричать на меня. «Кто ты? Покажи документы». Увидел мой бейдж и с силой сорвал его. За этим последовал мат. Потом иронично спросил: «Хочешь, отниму камеру?» Я хотела покинуть это место, но в этот момент ко мне подбежали и стали отнимать камеру. Я почувствовала, что какой-то высокий подошел сзади и начал душить меня. Меня оставили силы, и я инстинктивно отпустила камеру.
Это всего лишь 2 из 25 историй тех журналистов, которые, по информации Ассоциации молодых юристов, пострадали во время разгона. Представительница коалиции за правовую защиту СМИ Тамар Курдзая говорит, что организация готова подать иски в суд по каждому из фактов нарушения прав журналистов.
Конечно, можно обратиться в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовных дел. Также можно предъявить гражданские иски. Журналистам должны компенсировать материальные потери, поскольку проводившееся государством мероприятие нанесло им материальный ущерб. Имеется в виду ущерб здоровью, стоимость лечения, изъятие или повреждение камер и фотокамер.
О том, что были нарушены статьи Уголовного кодекса, говорит и представитель народного защитника Георгий Бурджанадзе. Об этом он судит как по информации представителей СМИ, так и по кадрам. Бурджанадзе сообщил, что аппарат народного защитника уже обратился к соответствующим структурам с требованием расследовать эти дела. «Эти события явный пример того, что журналисты в стране не защищены», говорит медиа-эксперт Нино Данелия. Именно поэтому коалиция за правовую защиту СМИ, объединяющая 11 организаций, составила текст обращения к министру внутренних дел с требованием обеспечить журналистам защиту, говорит Нино Данелия.
Просим его, чтобы он расследовал каждый случай, который там произошел, чтобы как-то само министерство придумало какие-либо правила, чтобы можно было идентифицировать людей, которые ожесточенно били незащищенных людей.
Отсутствие среди выступавших чиновников вызвало недоумение у журналистов, говорит редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши.
Наверное, какие-то разведчики сидели там за стеной, может быть, но официально это значит, что, во-первых, у них нечего сказать. Насилие в отношении журналистов – это большая проблема не только для конкретной группы власти, это проблема для государства. В целом, когда допускаешь ошибки, надо реагировать на эти ошибки и действовать соответственно.
От комментариев во время встречи воздержались и представители дипкорпуса. По окончании посол Франции в Грузии Эрих Фурне заявил, что услышанное им сегодня отличается от того, что он слышал раньше. Что касается позиции МВД, то глава аналитического департамента Шотау Тиашвили неоднократно приносил извинения за факты насилия над журналистами и подчеркивал, что была прямая директива не трогать представителей СМИ. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тему продолжает рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор Гия Нодия размышляет о том, кто и какие уроки мог бы извлечь из последних событий в Грузии.
Революция арабского типа в Грузии, которую в течение нескольких месяцев анонсировали радикальные партии, закончилась разгоном небольшой, но воинственно настроенной демонстрации в полночь на 26 мая и моральным крахом ее лидеров. Акции протеста, начавшиеся 21 мая под эгидой Народного собрания, возглавляемого Нино Бурджанадзе, показали, что поддержка у радикалов небольшая. Тем не менее, лидеры до конца продолжали твердить, что скоро правительство сместят. Так на что они надеялись? Единственный более или менее понятный сценарий заключался в том, чтобы провоцировать власти на жесткие действия, которые, в свою очередь, вызвали бы действительно серьезную волну народного гнева и уже на этой волне прийти к власти. Народное собрание создало паравоенную организацию Шепицулеби, объединенной клятвой для защиты народа, которую возглавлял популярный артист тоже по фамилии Бурджанадзе. Им раздали палки, которыми они разгромили машину полиции, а последний день снабдили коктейлями Молотова. На желание лбом столкнуться с властью указывала и конкретная дата. На решающую борьбу народ собрали накануне военного парада в честь Дня независимости и заняли ту самую трибуну, с которой принимает парад президент. Таким образом, Саакашвили отрезали путь к отступлению. Записи, распространенные Министерством внутренних дел после разгона, подтвердили, что план был именно такой. В разговоре между Бурджанадзе и ее сыном, Бурджанадзе затем подтвердила аутентичность записи, говорили о том, что гибель нескольких сотен людей и гражданская война – приемлемая цена для освобождения Грузии от ненавистного тирана. Особенно интересным было то место разговора, где говорилось, что в случае столкновений с народом полиции придется иметь дело со спецназом ГРУ. Если план был таков, бездарность и неорганизованность революционеров вызывает изумление. Когда на них двинулась колонна полиции, которая одновременно использовала водометы и газ, ставка на демонстрацию сокрушающей силы была очевидна, объединенных клятвой обуяла паника. Полиция не дала участникам просто разбежаться, но арестовала несколько десятков активистов. Трудно сказать, что именно вызывает наибольшее разочарование. Сама по себе готовность провоцировать кровавые столкновения, планы сотрудничать со спецназом ГРУ, реальным или мифическим в данном контексте неважно, или бездарность и несостоятельность лидеров. Хотя будущее предсказывать трудно, новых попыток сменить правительство через мобилизацию народного гнева в обозримом будущем, наверное, не следует. Можно ли считать, что правительство Саакашвили однозначно выиграло? Не уверен. Хотя легитимность решения о разгоне демонстрации сомнению подвергать трудно, кадры самого процесса разгона, которые постоянно крутят оппозиционные настроенные телеканалы, не способствуют повышению популярности правительства. Почему полицейские били и тех, кто уже не сопротивлялся? После акции журналисты стали создавать списки без вести пропавших и стали циркулировать слухи, что есть и погибшие от руки полиции. Все это вряд ли будет полезно и для международного имиджа страны, который для грузинского правительства крайне важен. После разгона прошли достаточно многочисленные демонстрации, организаторы которых стараются подчеркнуто дистанцироваться от оппозиционных политиков, но протестуют против незаконного, по их мнению, применения силы. Не думаю, что правительству этим нанесен серьезный урон, но в актив эту операцию записывать будет тоже трудно. Крах радикалов и появление новых тем для критики власти, в принципе, выгоден для парламентской оппозиции. До сих пор она сильно страдала от того, что взращенная на революционных традициях публика истиной считала лишь ту оппозицию, что призывала к немедленному уходу Саакашвили, а людей, готовых на использование легитимных методов, уже за это считала купленными властью. Сейчас у нее удобный момент для того, чтобы четче дистанцироваться от экстремистов и одновременно убедить недовольную правительством публику, настоящая оппозиция – это мы. Если она сможет это сделать, будет хорошо не только для этих партий, но и для развития демократических институтов Грузии.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. А теперь к другим темам. Сегодня в де-факто Республике Абхазия продолжают прощаться с Сергеем Багапш. Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян поговорила на улице с простыми жителями города, которые поделились с ней своими воспоминаниями о встречах с Сергеем Багапш или просто рассказывали ей о своем отношении к нему, как политику и как человеку.
Вы встречались с Сергеем Васильевичем?
Да, один раз был. Что заставило тебя сюда подойти? Я говорю, мне сейчас нужно помочь немножко финансово. Да. А сколько тебе? 2-3 тысячи мне надо, помогите, пожалуйста. Он говорит, хорошо, этот вопрос мы решим. 3 тысячи дали мне. Конечно, я ветеран, старый человек. Мне помог меня от души. Как Сергей Васильевич человека в Абхазии? Нет, не было и не будет. Благородная душа. Сердечный. На него посмотришь, уже душа радуется.
Для меня Сергей Васильевич это не только мой президент, но еще и символ моей молодости. И я помню, когда еще в комсомоле, он, конечно, был постарше и как-то так. Но я очень любила эпатировать народ, так слегка. И я могла там сказать, а вот интересно, женский футбол в Англии, он на самом деле серьезный или нет? Или он государственный или нет? И эти парни могли так задуматься серьезно. И вот Сергей Васильевич всегда искал выход. Искал. Обязательно должен был найти. Сейчас сказал, подожди, подожди. Побежал куда-то, не знаю, что он там посмотрел, пришел, сказал, да, он там настоящий, он там государство. Человек, который всегда умел учиться. Для меня это очень большой показатель. Хороший человек, очень хороший, очень жалко.
Он когда ходил, люди уже смотрели, что действительно это идет президент. И рост был, и обаяние, и культура у него была. Он всех понимал, пока такого, как он, нету.
И не будет.
Он всегда вот приходил на Брехаловку, там кофе пил, мы рядом там все сидели. Ну, простой человек, он со всеми говорил, со всеми, что надо, вот он все выслушивал.
Мой сын единственный умер. Больше вот это мне влияет, чем своего сына. Обидно, жалко, как он умер, он не болел, он не лежал, он не лечил. Вообще, может быть, нужно было лечить, но он лечить не думал, а для людей он думал, для народа.
Вы общались с Сергеем Васильевичем?
О, мы вместе футбол гоняли, без Йонова, баскетбол играли, волейбол играли. Как истинный патриот Абхазии. Сухумчанин прежде всего, красавец, я не могу представить его смерти. Арзенба жалко, его жалко, но судьба такая, мы бессильны. Настоящий патриот сухумчанин Сергей Васильевич Багапш. Воспитан с хорошей семьи.
Среди своих сверстников он всегда выделялся своим интеллектом, культурой, уважением. Он был как раз такой вот с перспективой парень, который подавал надежды, что вот он специалист своего дела. Где бы он ни работал, он всегда был лидером. И человеческие качества такие были в нем: теплый, отзывчивый был человек и сопереживающий. Так он никогда мимо не прошел бы. Когда события произошли на Галицке, первое вторжение от грузин, как он там себя показал. Это уже говорит о его патриотизме. Он там получил ранение тоже в шею. Как он быстро все сконцентрировал вокруг себя, как он быстро сориентировался, как себя вести, как что делать. Он был человек-лидер и очень большой организатор.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В материале нашего сухумского корреспондента Рустама Зантария одноклассники Сергея Багапш тоже вспоминают о том, каким он был другом.
103-й выпуск 10-й горской школы 1967 года, как вспоминает одноклассница Сергея Багапш, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, был одним из самых сильных с точки зрения наличия знаний у учащихся. Лидерские качества Сергея Багапш, по словам Гули Михайловны, проявились с первых классов. Он был лидером не только в учебе. Особенно хорошо здесь Багапшу давались точные науки, но и в спорте, будучи капитаном школьной команды по баскетболу. Баскетболисты горской школы под руководством Сергея Багапш не раз выступали на соревнованиях в Тбилиси. В тот раз, как рассказывает участница женской команды Гули Кичба, абхазы бы обязательно победили, если бы 3-очковый мяч, забитый их капитаном, был засчитан.
Был такой матч в Тбилиси, а я тоже играла в баскетбол, только в женской команде за сборную Абхазии. И мы, естественно, переживали за нашу команду. И он забивает победный мяч. Но судья, естественно, не засчитывает. И вот он, долго не думая, берет этот баскетбольный мяч и запускает в судью.
Как говорит Кичба, президент был всегда душой компании. При этом Багапш выделялся не только лидерскими качествами. Он был хорошим другом, который не оставался в стороне ни в беде, ни в радости. Отличник Сергей Багапш мог вместе со всем классом сбежать с уроков и даже немного пошалить.
Помню, с Мишей Чевидзе они сидели на вот русской литературе, русский язык сзади меня. Все время завязывал, у меня были длинные косы. Вот он все время завязывал вот мои косы за парту, я помню вот это. Я всегда злилась, потому что и вот они друг на друга наваливали. Я говорила, вот кто из вас, тот говорил, что это Миша, а этот говорил, нет, это Сергей Багапш.
Трогательные дружеские отношения одноклассники пронесли через все годы после окончания школы. Как рассказывает Мзиана Кация, Багапш не раз помогал ей в трудных ситуациях, несмотря на то, что она старалась не обременять главу государства личными просьбами. Собираться вместе бывшим одноклассникам удавалось нечасто, но тогда, в марте 2005-го, как рассказывает Мзиана, практически весь класс пришел поздравить Сергея Васильевича с избранием на пост главы государства.
Он назначил нам после шести, говорит, когда я буду уже свободный от всех этих посетителей и так далее, говорит, придите, спокойно посидим. Он часа два, наверное, нам уделил. Во-первых, я вспоминаю, как мы поднимались к нему в кабинет с шумом, с гамом, как будто бы мы отбросили там 35 или 40 лет, и мы те же самые вот там десятиклассники или девятиклассники. Потом он сфотографировался с нами. Сидели долго, распил с нами шампанское.
Уход Сергея Багапш для абхазского народа – очередное испытание на прочность единства, уверена Гули Кичба. По ее убеждению, в такие моменты все разногласия должны отступить на второй план.
Мы переживаем второе потрясение после Владислава Григорьевича, и, может быть, народ еще не отошел от той трагедии, и сейчас вот такая новая трагедия. Конечно, это очень больно. Сейчас я просто, вот, пользуясь случаем, хочу призвать народ к тому, чтобы мы еще больше сплотились. Потому что два потрясения, которые мы пережили, они, наверное, должны сейчас народ сплотить.
По словам Гули Кичба, уже несколько месяцев, как обычно, по инициативе Сергея Багапш, класс хотел собраться вновь. Однако встреча все время откладывалась из-за занятости главы государства. Но встреча все же будет. Последняя. В эти траурные дни к Багапш придут все. Проститься с другом и президентом. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А тему продолжает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Послезавтра Абхазия проводит в последний путь своего второго президента. В эти дни, вспоминая о Сергее Васильевиче Багапше, многие вольно или невольно сопоставляют его с первым президентом Владиславом Григорьевичем Ардзинба, который умер чуть более года назад. Почему многим в какой-то период казалось, что президентом в 2005-м Сергей Багапш стал в значительной мере случайно? Дело в том, что до поры до времени широкой публике, тем, кто не знал его непосредственно, он представлялся лишь крепким хозяйственником, но не политиком-трибуном, каким был Ардзинба. Он не часто в те годы выступал публично и уж тем более никогда не был революционером. Удивительно, но он пришел к власти на гребне мощной оппозиционной волны первой половины 2000-х, ни разу, по сути, не сказав худого слова о своих оппонентах и тем более о своем предшественнике на президентском посту. Вообще, в ту пору многим приходило в голову такое сопоставление. Сделавшая Владислава Ардзинба национальным героем бескомпромиссность была бесценным качеством в военное время, но в мирное стало ему зачастую мешать. А Сергей Багапш отличался как раз тем, что стремился примирять и объединять. Вместе с тем, те, кто путали последнее качество со слабостью, очень быстро убедились, что в случае с Багапшем это совершенно не так. Уже в период драматичной избирательной борьбы кадри конца 2004-го он обратил на себя внимание уверенностью в выступлении перед большими массами людей, умением подчинять события своей воле. Не знаю, и стремление ли не повторять ошибок своего предшественника, отправленные в отставку подчиненные которого почти всегда прямым ходом пополняли ряды оппозиции, или же просто таковы были склад его характера и убеждения, но за годы, проведенные у государственного штурвала, Сергей Багапш не снял с работы ни одного назначенного им министра или другого чиновника соответствующего ранга. Хотя об этом тоже многие в обществе отзывались критически. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. И в следующие полчаса нашей программы. С сегодняшнего дня пересекать грузино-турецкую границу стало еще проще.
Если еще больше облегчат, например, грузы 20 килограммов растамаживать не будут, тогда еще лучше станет. Людям это необходимо. Сегодня нам очень трудно живется.
Почему протестуют экологи и общественные деятели Краснодарского края?
По мнению экологов, этот проект еще опаснее. Акватория Керченского пролива отличается коварным нравом и сложным рельефом дна.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Власти самопровозглашенной Республики Абхазия заявляют, что ее независимость признала еще одно пятое по счету государство – Вануату. По словам главы МИД Абхазии Максима Гвинджи, признание необходимо нам не только из политических соображений. Мы твердо намерены развивать и экономические связи с этой страной. Республика Вануату – это Тихоокеанское островное государство, член ООН, секретариата Тихоокеанского сообщества, форума Тихоокеанских островов, Содружества наций, Франкофонии, стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона и других международных организаций. Ранее независимость Абхазии признали помимо России, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Парламент Грузии во вторник принял Хартию свободы, которая, в частности, вводит ограничения для бывших сотрудников спецслужб Советского Союза, бывших высших должностных лиц Компартии Комсомола, предписывает не допускать использования в общественных местах фашистской и коммунистической символики и устанавливает контроль за финансовыми потоками из-за рубежа. Автором хартии является председатель оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Гия Тортладзе, который объединил в этом документе ранее разработанные им законопроекты, иллюстрации и акт патриота. Хартия была принята единогласно. Суд в столице Дании Копенгагене приговорил уроженца Чечни Ларса Дукаева к 12 годам лишения свободы. Накануне он был признан виновным в попытке организовать теракт в редакции датской газеты. 25-летний Дукаев, имеющий бельгийский паспорт, был арестован в сентябре прошлого года, после того, как неожиданно сработало взрывное устройство, которое он собирал в одной из гостиниц Копенгагена. Кроме самого Дукаева, тогда никто не пострадал. Суд посчитал доказанным, что Дукаев хотел отправить бомбу по почте в редакцию газеты «Йоландспостен», опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. Задержанный в Чечне, обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской, Рустам Махмудов в ближайшее время будет доставлен в Москву. Об этом сообщили в Следственном комитете России. О задержании Махмудова, которое следствие считает исполнителем убийства журналистки «Новой газеты», стало известно от его адвоката Мурада Мусаева. Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в Москве в подъезде своего дома. В качестве основной рассматривается версия, что убийство было связано с ее профессиональной деятельностью. В Чечне трое военнослужащих внутренних войск МВД пострадали при взрыве во время разведывательной операции. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах республики, это произошло в понедельник вечером в лесу неподалеку от поселка Шалажи в Урус-Мартановском районе. Кабардино-Балкарии обезврежено взрывное устройство, установленное неизвестными на двери местного РОВД в городе Тырныаузе. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, при обезвреживании никто не пострадал.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии сегодня принял Хартию свободы. Хартия объединила закон о люстрации и так называемый акт патриота. Законопроект инициировал лидер парламентской оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Гия Тортладзе в декабре 2009 года. За ходом голосования в парламенте Грузии наблюдала наш корреспондент в Тбилиси Мзия Парисишвили.
81 голос «за» и ни одного «против». Таков итог голосования по законопроекту «Хартия свободы» после почти двухлетнего обсуждения. Перед голосованием вице-спикер предоставил слово лидеру оппозиционной фракции «Сильная Грузия» Гии Тортладзе, который все это время неустанно добивался принятия «Хартии».
Я уверен, парламент примет закон, которым мы будем гордиться, так же, как мы гордимся принятой резолюцией о геноциде черкесов.
Парламентская оппозиция в голосовании не участвовала. Представитель христианских демократов Ливан Вебхвадзе в коридоре парламента объяснил журналистам причину.
Там есть такие нормы, которые можно считать мертворожденными. У нас нет документации, доказывающей, что конкретное лицо сотрудничало с КГБ или с ГРУ. Эти документы никогда не хранились в Грузии. Что касается символики, то в Тбилиси очень много зданий с советскими символами, и получается, что придется их сносить.
Хартия свободы, объединившая законы о люстрации и акт патриота, вводит механизмы контроля за финансовыми операциями и банковскими перечислениями крупных сумм. Планируется вести учет бывших сотрудников спецслужбы СССР, надзирать за безопасностью в местах массового скопления людей, а также избавляться от советской символики. Пафос автора закона полностью разделяют представители партии и власти. Георгий Канделаки заявляет, что с принятием хартии Грузия прощается с советским прошлым. Впрочем, у НПО вызывают тревогу некоторые пункты хартии, говорит представитель Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа.
В законе говорится, что вправе занимать государственные должности ограничены не только те лица, которые в советское время сотрудничали с спецслужбами, но и те, кто поддерживают скрытые связи со спецслужбами зарубежных стран с 9 апреля 1989 года. И термин «скрытые связи» закон детально не оговаривает. Действующий уголовный кодекс предусматривает наказание за сотрудничество с иностранными разведывательными службами.
У представителей НПО претензии и к нормам люстрации, согласно которой ЦИК будет обязан информировать избирателя, который решит выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Но люстрационная комиссия будет действовать при МВД Грузии. Оно же должна решать судьбу символов на зданиях. Председатель попечительского совета «Международная прозрачность Грузия» Марк Ларин, который сегодня специально пришел в парламент, критикует закон.
Закон несовершенен. В нем говорится только о том, что МВД или узкая группа властителей может уничтожать советскую и нацистскую символику. Ликвидация символов таким образом, мне кажется, советской манерой. Мое беспокойство вызывает и то, что международное сообщество этот закон воспримет как попытку грузинских властей переписать историю Грузии. Историю пусть оценивает народ и историки, а не совет МВД или правительство.
Марк Ларин, с сожалением, отметил, что грузинский закон воспроизводит все негативные аспекты американского акта патриота. Марк Ларин не исключает, что борьба с советской символикой в Грузии может войти в противоречие с правами частной собственности и свободой слова. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь к событиям на Северном Кавказе. Представители экологической вахты по Северному Кавказу распространили информацию, что через порт «Кавказ» в Керченском заливе вскоре будут доставляться ядерные отходы. Транспортировка смертоносных грузов через густонаселенные районы Краснодарского края вызвала протесты экологов и общественных деятелей, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В 2001 году после отказа Украины транспортировать через свою территорию ядерные отходы в Россию планировалось завозить опасные грузы через Новороссийский порт. Но тогда, под давлением общественных протестов, к которым присоединились и депутаты законодательного собрания Краснодарского края, этот проект был свернут. Спустя 8 лет, в 2009 году, распоряжением правительства России порт «Кавказ» в Керченском проливе был включен в перечень морских портов, в которые разрешен заход судов с ядерными материалами и радиоактивными веществами. По мнению экологов, этот проект еще опаснее. Акватория Керченского пролива отличается коварным нравом и сложным рельефом дна. Кораблекрушения здесь не редкость. 4 года назад здесь в одночасье затонуло сразу несколько судов, в том числе танкер с нефтью и 3 корабля, груженных серой, говорит активист экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко.
Все мы видели, что такое Керченский пролив. Никакой там безопасности, о которой говорит Росатом, там быть не может. И если что-то, не дай бог, случится с этим паромом железнодорожным, с этими вагонами, кто это будет все доставать и как будут ликвидированы последствия радиационного загрязнения окружающей среды, морской среды, это все непонятно.
Оговоримся сразу, ядерные отходы пока не везут, но собираются. По итогам расследования кавказских экологов, компания-оператор железнодорожной переправы между портом Кавказ и болгарским портом Варна, Аншиб, уже получила лицензию на перевозку опасных грузов. Ее сотрудники проходят специальную подготовку и медкомиссию. «Росатом» хранит молчание. Подготовка к транспортировке опасных грузов проходит в условиях секретности. И, судя по всему, это предприятие не предполагает открытого контроля. А значит, считают экологи, оно опасно в сочетании с российской беспечностью и традиционным для российской власти пренебрежением к человеческим жизням.
То эти составы двигаются очень долго по территории страны, стоят где угодно, поскольку угодно. То есть никто эти моменты не отслеживает и не информирует население. В этом, конечно, есть опасность. Известны факты, когда составы с ядерными отходами находились в Петербурге, стояли там где-то на запасных путях несколько суток, совершенно неохраняемые. То есть сюда кто угодно может зайти, какие угодно террористы, что угодно взорвать или украсть, или похитить. Ты, в общем-то, никого это сильно не тревожит.
Россия единственная в мире страна, которая разрешает ввоз на свою территорию ядерных отходов. Это позволило ей занять 40% мирового рынка по обогащению урана. В России к этому относятся по-разному. Одни как признаку технологичной державы. Другие говорят, что очень влиятельные, но бессовестные люди превратили Россию в ядерную помойку. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сарпи на грузино-турецкой границе президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли обновленный таможенно-пропускной пункт. Подробнее в материале Наты Имедайшвили и Эдиты Батасян.
Сегодня в 3 часа дня премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул Грузию через пропускной пункт в Сарпи, который он открыл несколько часов назад вместе с президентом Грузии. На торжественной церемонии открытия обновленного таможенно-пропускного пункта в Сарпи было также подписано и соглашение между Грузией и Турцией о пересечении границы без загранпаспорта. Это соглашение начнет действовать с 2012 года, говорит президент Грузии Михаил Саакашвили.
Поздравляю всех с подписанием соглашения, по которому граждане Грузии и Турции смогут пересекать границу без паспортов, как мы и договаривались об этом год назад. Премьер-министр Турции, человек слова, мы говорили, что будет единый аэропорт и сделали это. Сказали, что будет безвизовый режим и это выполнили. Он обещал, что в Грузии потекут турецкие инвестиции и посмотрите, сколько средств вложили сегодня в грузинскую экономику турецкие бизнесмены. Это и есть показательное сотрудничество.
О важности открытия обновленного таможенного пункта заявил и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что проект, запланированный 5 марта 2009 года, можно считать полностью реализованным.
Открытие в Сарпи таможенно-пропускного пункта имеет значение для обеих стран. И я бы хотел, чтобы оно стало основой для последующих достижений. После того, как таможенный пункт был открыт и на турецкой стороне, он был также открыт и на стороне грузинской, что очень важно. Такими же значимыми можно считать изменения в порядке пересечения границы между нашими странами. Теперь граждане Грузии смогут пересечь границу, имея при себе лишь удостоверение личности.
Транспорт с грузом и пешеходы отныне будут пересекать таможенно-пропускной пункт Сарпи по отдельным дорожкам. Это даст возможность в пик туристического сезона пропускать в день в обе стороны до 20 тысяч человек. Те люди, которым часто приходится пересекать границу, надеются, что теперь им не придется стоять в очереди часами.
Поскольку сегодня президент Грузии лично приехал на открытие, думаю, все пройдет хорошо. В сравнении с прошлыми годами уже видна большая разница.
Если еще больше облегчат, например, груз в 20 килограммов растамаживать не будут, тогда еще лучше станет. Людям это необходимо. Сегодня нам очень трудно живется.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
А теперь обзор югоостенской прессы. Его подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
В конце прошлой недели в Схинвале прошел круглый стол на тему роль международных организаций в контексте проблем Южной Осетии. Мероприятие провел медиа-центр ИР, сообщил сайт Осинформ. В дискуссиях приняли участие высокопоставленные республиканские чиновники, министр иностранных дел, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, начальник управления внутренней политики администрации президента и другие. Глава медиа-центра ИР Ирина Гаглоева отметила, что международные организации, участвовавшие в урегулировании ситуации, в своем большинстве демонстрируют ангажированность и тенденциозность. Они не следуют декларируемым принципам, обслуживают интересы больших политических игроков. Но в то же время Гаглоева считает, что работа с международными организациями будет способствовать продвижению позиций Южной Осетии на международной арене. Министр иностранных дел Мурат Джоев обозначил негативные стороны работы ОБСЕ на территории Южной Осетии, но также отметил необходимость работы с международными организациями в целях отстаивания интересов Южной Осетии на международной арене. Министр положительно охарактеризовал гуманитарные и экономические проекты, осуществленные ранее на территории страны во времена наплыва беженцев и вынужденных переселенцев. Госсоветник президента по общественным организациям Костат Зугаев и председатель парламентского комитета по законодательству Амиран Дьяконов отметили необходимость более четкого регламентирования деятельности неправительственных организаций. Собравшимися была дана негативная оценка деятельности грузино-осетинского гражданского форума. Напомним, что год назад близкий к президентским кругам интернет-сайт usradio.ru выступил против участников форума. После этого активист форума, правозащитник и редактор единственной в Южной Осетии независимой газеты «21 век» Тимур Схавребов на улице был избит тремя депутатами парламента республики. Однако дело до сих пор не расследовано, и парламент не осудил этих депутатов. Известно, что форум с юго-осетинской стороны представлен оппозиционно настроенными к властям гражданами Республики Южная Осетия, и, похоже, травля участников форума будет продолжена. Народный фронт. Точка отсчета. Статью под таким заголовком публикует независимый сайт wasamonga.ru. Автор статьи Элина Марзоева пишет о прошедшем во Владикавказе пикете юго-осетинской оппозиции. «Мы устали жить в нищете и страхе, какой-то хуже Саакашвили, и мы за честные выборы». Такими лозунгами около 1000 человек пришли на небольшую площадь перед памятником генералу армии Плиеву. Автор статьи считает, что образованный оппозиционерами Народный фронт сможет пресечь политические авантюры юго-осетинской власти. Газета «Южная Осетия» рассказала о трудной судьбе женщины, ветеране Великой Отечественной войны Зинаиде Чибировой. 85-летняя беженка из поселка Агара Карельского района Грузии уже третий год добивается от схинвальских властей замены кровли своего дома. Как пишет автор, крыша находится в ужасающем состоянии. Инстанции, в которые она обращалась, в том числе и Госкомитет по реализации проекта восстановления, не отреагировали на ее просьбы. Между тем, ее крыша разрушена в результате боевых действий в августе 2008 года. Автор статьи Зарина Качмазова призывает соответствующие структуры принять меры, поскольку ситуация катастрофическая и грозит обернуться несчастным случаем. Зинаида Чибирова воспитала 4 внуков, которые остались без матери, погибшей под лавиной на Транскаме. Зинаида Дмитриевна не в состоянии сама заменить кровлю. Отчаявшаяся женщина, ветеран Великой Отечественной войны, обратилась за помощью в редакцию газеты «Южная Осетия». Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
И вновь о событиях де-факто Республики Южная Осетия, где завтра станут недействительными старые паспорта граждан. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства республики сообщил сайт rso.news.org. Сегодня в беседе с нашим корреспондентом Цхинвали Аланом Парастаевым сотрудники городского паспортного стола опровергли эту информацию.
Южная Осетия набирает темпы паспортизации населения, то есть замена старых паспортов на новые. Паспортизация должна была начаться еще в феврале и закончиться к августу, однако выдача паспортов началась только в середине мая. Начальник организационно-контрольного управления администрации президента республики Владимир Ушаков связывает эту задержку с тем, что в Цхинвал не было доставлено специальное оборудование, необходимое для оформления биометрических паспортов. Несмотря на такие сложные степени защиты, выдача паспортов идет довольно скоро. Об этом мне рассказал Сармат.
Мне паспорт дали очень быстро. Никаких проблем, только деньги заплатил в банк за 20 рублей.
Документы какие? Много собирал документов?
Нет, один паспорт родителей нужен был. Ну, и все.
Мой собеседник – абитуриент. На данном этапе процесса замены паспортов Южной Осетии именно этой категории граждан в первую очередь выдают новые паспорта. Так бы и шла паспортизация в Южной Осетии своим ходом, если бы сегодня на сайте rsonews.org не был опубликован материал с грозным названием «Завтра в Южной Осетии станут недействительными паспорта старого образца». Будучи пусть и не лучшим, но все-таки выпускником филологического факультета, я понял эту фразу не иначе, как то, что с 1 июня мой паспорт уже не будет катить, так сказать, как документ. И по нему я не смогу взять обещанные правительством, скажем, кредиты, уехать в Россию и тому подобное. Я сразу помчался в Цхинвальский паспортный стол, так сказать, за разъяснениями. Но там ничего не знали об этой статье, и информацию о том, что паспорта станут с завтрашнего дня недействительными, опровергли. О том, что информация с сайта не совсем правильна, мне подтвердила и Залина, приехавшая обновить свой юго-осетинский паспорт аж из Питера. Она тоже прочитала статью на rso.news.org.
Они сказали, что пока действует.
А до какого числа будет действовать?
Уже не конкретно не сказал. Какая разница?
Нет, я не хочу, чтобы какое-то время у меня не было паспорта. Я не мог себя идентифицировать как гражданин Южной Осетии. Тебя это устраивает? Меня нет.
А как все такие?
Сотрудники паспортного стола, не зная, какой именно сайт опубликовал материал о якобы недействительных паспортах, в лучшем случае назвали его несерьезным. Я не стал называть имя сайта, ибо сайт rso.news.org известен как сайт, контролируемый правительством Южной Осетии, то есть лично премьер-министром Бровцевым. И, судя по всему, противостояние Бровцев какое-то еще далеко от урегулирования. И на самом деле, сразу под статьей про паспорта я обнаружил искусно сделанную карикатуру, изображающую человека, похожего на замминистра обороны Косеева, подделывающие бюллетени в поддержку референдума за выдвижение на третий срок ныне действующего президента Кокойте. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Некруглый стол» в нашей программе по средам. И теперь настало время последнего материала «Картинки с выставки». Рубрику подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наша сегодняшняя рубрика «Картинки с выставки» посвящена обзору новых книг. Британо-американское издательство «Бэхэм Букс» опубликовало книгу «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху». Этот сборник научных статей написан исследователями из разных стран мира и посвящен социально-этническим процессам, происходящим в современной России. С одним из ее авторов, немецким социологом Кардулой Гданиец, беседует Александр Хавронин.
Почему на фоне пестроты сегодняшней общественной жизни в России вы остановили свой выбор именно на городском ландшафте?
Похожий научный проект я разрабатывала в 2003-2008 годах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Это был сравнительный анализ Москвы и Берлина с точки зрения этнического многообразия двух космополитичных городов, которые часто называют английским термином «World City». Для обоих мегаполисов и Москвы, и Берлина характерны большое количество мигрантов, жителей, имеющих иностранные корни и сильно развитые субкультуры. Когда я разрабатывала этот проект, в Москве обострилась проблема межэтнических отношений. Избивали студентов из африканских стран, правозащитников, активистов антифашистского движения. Получила распространение ксенофобия, появились недовольные высказывания в связи с тем, что на московских рынках торгуют не граждане России. По поводу межэтнических трений появилось очень много публикаций в прессе. Мне показалось, что эти проблемы не потеряли своей актуальности и спустя несколько лет. Вот так и родилась концепция сборника «Культурное разнообразие российских городов. Городской ландшафт в постсоветскую эпоху».
Какие еще темы представлены в этой книге?
В сборнике можно найти как статьи сугубо аналитического характера, так и результаты социологических опросов. Довольно любопытное исследование молодежных субкультур проведено на примере города Сочи. Социолог Светлана Болтовская изучила проблемы африканских меньшинств, живущих в Москве и Санкт-Петербурге. Серьезное внимание в сборнике уделено проблемам, с которыми сталкиваются семьи, приехавшие в российские города из Средней Азии и работающие сейчас на рынках. Говорится в книге и о бездомных, живущих на улицах мегаполисов в условиях street economy, то есть уличной неформальной экономики. Кстати, проблема бездомных актуальна и в немецком обществе.
С того момента, когда книга была написана и сдана в печать, произошли ли, на ваш взгляд, какие-то изменения в российских городах с социально-этнической точки зрения?
Мне бы хотелось сказать, что произошли определенные изменения к лучшему. Однако на днях я узнала из средств массовой информации, что власти Москвы в очередной раз запретили гей-парад. Положение сексуальных меньшинств по-прежнему остается сложным. Мне кажется, что Москва могла бы в большей степени и в более позитивном русле использовать то культурное многообразие, которым она сегодня обладает. Но для этого нужно проявлять больше толерантности.
В плане межэтнических проблем Москва сильно отличается от других российских городов?
Москва – столица, эдакий космос в себе, и меньшинства здесь острее сталкиваются с неприязнью, чем в других городах. Хотя, с другой стороны, в Москве более активно действуют правозащитные организации.
Корду Лагданец намерена и в дальнейшем изучать социально-этнические процессы в современной России. Особенно немецкого социолога интересует Татарстан, который принято называть примером успешной многокультурной модели. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама». В Чехии опубликована книга, посвященная так называемому «сибирскому автономизму», возникшему во второй половине XIX века движению, связанному с намерением добиться автономии Сибири. Автор публикации – словацкий историк Любица Харбулова. Кроме исторических сведений, она собрала информацию о европейских организациях, имеющих отношение к этому движению. Рассказывает Александра Вагнер.
Исследование «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» 1917-1939 посвящено зарождению движения сибирского автономизма, попытке создания органов управления в Сибири, а также работе некоторых участников движения в эмиграции после 1917 года. Книга начинается с главы о сибирском областничестве, течении, зародившемся в Санкт-Петербурге среди студентов-сибиряков. Кроме автономии как таковой, члены кружка выступали за демократические свободы и в первую очередь за культурное развитие региона, открытие школ, создание университета. Некоторые впоследствии были привлечены к суду по обвинению в стремлении отделить Сибирь от России. Автор исследования, словацкий историк Любица Харбулова, говорит, что тема сибирского автономизма до распада Советского Союза практически не изучалась.
Москва смотрела на эту тему как проявление сибирского сепаратизма. Вообще тема белого движения была долгое время темой, которой нельзя было заниматься. Доступны не были материалы. Конечно, коллеги в Сибири, особенно в Иркутске, в Омске, Томске, историки, они занимаются этой темой, но они смотрят уже как на свою историю своего края. Я попыталась показать эту тему особенно чешским и словацким читателям, людям, которым вообще эта тема неизвестна. Неизвестно, что такое сибирский автономизм.
Любица Харбулова пишет, что сибирский автономизм не стоит рассматривать как стремление к отделению. По мнению словацкого историка, изначально речь шла об образовании и культуре. Ведь благодаря областничеству в 1878 году был открыт первый российский университет восточнее Волги – Томский государственный университет.
Сибиряки, хотя пытались добиться автономии, они все говорили, мы же русские и россияне. И они никогда эту автономию в этих программах, по крайней мере в 20-х годах, что я читала, они никогда не говорили автономии вне России. Они всегда говорили, мы русские, и эта русскость, это была на первом плане.
Последняя, третья часть книги «Сибирский автономизм. Причины, характеристики, размышления» посвящена эмигрантам-сибирякам, которые уехали после того, как к власти в России пришли большевики.
Ну и особенно кружкам, обществам этих сибиряков, которые существовали в Европе, и специально в Праге, и деятельности Ивана Якушева, который стоял во главе общества сибиряков Чехословакии, их деятельности, и, конечно, периодикам, которые выходили в Праге в 20-30-х годах, и всем их представлениям, как должно быть будущее Сибири. Конечно, эти мечты их не сбылись, но эти мысли остались, они сохранились на страничках этих периодик, но и это было размышление о автономии Сибири в эмиграции уже.
Общество сибиряков Чехословакии, основанное в начале 20-х годов прошлого века, объединяло не только российских эмигрантов, но и легионеров чехословацкого корпуса, воевавших против большевиков в Поволжье, Сибири и на Урале. Общество было создано с целью продолжить изучение тем, связанных с историей и культурой Сибири. Благодаря его деятельности в 1926 году в существовавшем в то время в Чехословакии Институте изучения России было открыто сибирское отделение. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.